В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов определил подрядчиков для реставрации нескольких объектов на территории Ханского дворца в Бахчисарае, в частности, Ханской мечети. Обе компании из России на реставрацию им выделят в общей сложности более 100 миллионов рублей. А тем временем подконтрольной России Министерство культуры Крыма обратилось в суд с иском о взыскании более 18 миллионов рублей с компании «Меандр», реставрировавшей Воронцовский дворец в Алупке. Что известно о компаниях, которые займутся реставрацией объектов Ханского дворца, как изменился дворец с 2016 года, когда начались реставрационные работы на территории музея-заповедника, и с чем связаны трудности, которые возникают у российских реставраторов на объектах в аннексированном Крыму. Обсудим в эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Как всегда, напомню, что мы работаем в прямом эфире, и традиционно есть разные возможности связаться с нами. Вы можете нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть прямая видеотрансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», и вы можете там прямо под трансляцией оставлять свои вопросы, комментарии. Если они будут по теме, обязательно будем их цитировать. Итак, обо всем по порядку. 12 февраля на сайте подконтрольного России правительства Крыма появилось распоряжение Сергея Аксенова о том, что общество с ограниченной ответственностью СК «Строймир-Реконструкция» определено как единственный подрядчик выполнения второй очереди ремонтно-реставрационных работ Ханской мечети в Бахчисарае. Как сообщает Крыминформ, цена контракта свыше 77 миллионов рублей, срок выполнения работ до конца 2022 года. В документе уточняется, что авансовый платеж по этому контракту не предусмотрен. 15 февраля на сайте подконтрольного России правительства Крыма появилось распоряжение Аксенова о том, что определен подрядчик разработки проекта и реставрации сразу двух объектов, входящих в комплекс Ханского дворца в Бахчисарае, бани Сарагюзель и надгробной ротонды. Подрядчиком стало общество с ограниченной ответственностью СТК «Амстрой». Цена контракта свыше 34 миллионов рублей. Работы должны быть тоже выполнены до конца 2022 года. Напомню, что Ханский дворец-музей в Бахчисарае – это самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гераев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище, мечеть. Целый ряд объектов, которые вот попали под этот российский проект так называемой реставрации. На момент начала аннексии Крыма Россией Ханский дворец в Бахчисарае был кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году российские власти согласовали проведение реставрации Ханского дворца, так этот процесс называется. Украина считает такие работы незаконными. Правительство Украины, а также украинские специалисты в сфере охраны культурного наследия считают, что работы, которые Россия и подконтрольные ей подрядчики в Крыму проводят на объектах Бахчисарайского историко-культурного заповедника, причиняют им вред. Вообще, в целом, российские власти Крыма запланировали ремонт на 16 объектах заповедника в рамках Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. На эти работы обещают выделить 2 миллиарда рублей. В 2018 году подконтрольное России правительство Крыма объявляло о том, что завершился первый этап противоаварийных и реставрационных работ. С тех пор, однако, у проекта возникли проблемы с поиском, в частности, с поиском подрядчиков, соответственно, с завершением работ в срок, потому что сначала называлась дата, что работы в Ханском, на объектах Ханского дворца будут завершены до 2021 года, сейчас уже новые даты, это до конца 2022 года. И вот что стоит сказать по поводу подрядчиков, к этому вопросу мы еще вернемся, что в разное время, с момента начала так называемой реставрации, работы на объектах Ханского дворца проводили такие компании, как «Керамет», корпорация «Атта Групп» и «Меандр». Последнее может быть вам знакомо, наши слушатели, потому что время от времени так получается, что мы рассказываем об этой компании. Это компания из Санкт-Петербурга. В свое время она получила подряды на реставрацию, реконструкцию целого, можно сказать, перечня объектов на территории Крыма. Это, в частности, Воронцовский дворец в Алупке, это Генуэзская крепость в Судаке. На Меандре, о Меандре я еще расскажу отдельно, пока скажу только то, что руководство компании сейчас в России находится под арестом. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели, что вы думаете о ходе реставрации Ханского дворца? Как считаете, почему так долго этот процесс продолжается? Почему возникают проблемы с поиском подрядчика? Вообще, как считаете, можно ли назвать проекты реконструкции, реставрации, которые проводятся на территории Крыма, начиная с, ну, вот после 2014 года, есть ли какие-то успехи? Примеры можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией или звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. В январе на телеканале «Крым-24» вышел сюжет о том, как продвигаются работы на объектах Ханского дворца. Автор материала показала работы в ханских конюшнях, где планируют открыть выставочный зал, в ханской библиотеке. Вот там примерно была такая цитата: «Использована, фасад обновили, осталась кровля». На Соколиной башне. Предлагаю послушать, что рассказала телеканалу о ходе работ Марина Дукшина. Это замглавы дирекции по централизованному обслуживанию объектов культурного наследия в Крыму.
Первый этап были противоаварийные работы, снятие аварийности с северного ската кровли. Дальше была разработана проектная документация по реставрации кровли ханской мечети. К началу, середине весны планируется начать работы по графскому корпусу и кухне.
Стоит также упомянуть о том, что еще в конце прошлого года на сайте издания «Крыминформ» были сообщения о том, что определен подрядчик для такого объекта на территории Бахчисарайского музея-заповедника, как гарем Ханского дворца, а также определен подрядчик для тех, кто будет проводить сохранение работы по сохранению набережной, который, и эта набережная, она входит в состав Ханского дворца. Все компании разные. И все компании, ну вот, имеют в своих названиях определенные аббревиатуры. Я отмечу, что вот проект реконструкции мечети, да, с которого мы начали, был одобрен в декабре 2019 года. И стоит отметить, что вот эта большая ханская мечеть является мечетью как раз-таки Ханского дворца в Бахчисарае. То есть можно сказать, что это объект, который находится на территории музея-заповедника. И на что обращают внимание нынешние подконтрольные России власти Крыма? Они говорят, что, несмотря на то, что вот эти реставрационные работы проводятся, и, как считают в администрации, довольно-таки успешно, музей-заповедник в это время открыт для посещения, не все объекты, но говорят, что вот посетителям, в принципе, ничто не мешает, ну, разве что, возможно, в прошлом году мешал коронавирус посещать музей-заповедник. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Мы начали с того, что определены подрядчики для реставрации ханской мечети, и, а также для реставрации таких объектов ханского дворца, как бани Сарагюзель и надгробной ротонды. И вот что известно по состоянию на сейчас о компаниях, которые будут заниматься этим самым, этими самыми работами. Ни у одной из этих компаний нет официального веб-сайта, но есть информация из открытых источников, и можно сказать, что, например, общество с ограниченной ответственностью СК «Строймир Реконструкция», которая будет заниматься реставрацией ханской мечети, о ней известно то, что она зарегистрирована в Казани, в Татарстане. Компания действует с 2015 года, принимала участие в 38 торгах, из них выиграла 18. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Основным заказчиком является Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Что известно о компании «Общество с ограниченной ответственностью СТК «Амстрой», которая будет реставрировать баню Сарагюзель и надгробную ротонду. В открытых источниках есть информация о такой компании в Москве. Состоит в реестре субъектов малого-среднего предпринимательства с 2016 года как малое предприятие. Основной вид деятельности – торговля оптовая, неспециализированная. Оно дополнительное вот указано как строительство жилых и нежилых зданий. Пообщаться с представителями этих компаний по телефонам, которые есть в открытых источниках, нам не удалось. Оставляем традиционно возможность для представителей компании прокомментировать, как они видят эти работы и как, ну, вообще какой у них интерес к Крыму, да, если они не в Крыму зарегистрированы. Был ли у них опыт, например, реставрации таких объектов, как объекты Ханского дворца, интересно. Это, конечно, ни сами компании, ни российские власти Крыма пока публично не комментировали, да, почему выбор пал именно в их пользу. Но перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с Шукри Халиловым, это архитектор-реставратор из Крыма, который входил в состав экспертной комиссии. Вот в 2019 году эта комиссия осуществляла историко-культурную экспертизу научно-проектной документации по сохранению объектов Ханского дворца. Шукри Халилов является архитектором-реставратором с 40-летним стажем. Рассказал он нам о том, в частности, что в последний раз он был в Ханском дворце в ноябре прошлого года.
У нас было выездное рассмотрение прохождения работ по реставрации тюрбе, большого тюрбе на территории Ханского кладбища. На тот период, когда был, да, конечно, видел, шли работы, в основном шли работы на тюрбе, ну, а работы на главном корпусе и на библиотечном корпусе осенью, в ноябре, когда я был, были остановлены, так как по сведению руководства музея, там заменялся подрядчик, шла процедура перезаключения договоров.
Рассказал Шукри Халилов о том, что о компаниях, которые выбраны подрядчиками для реставрации ханской мечети, еще двух объектов Ханского дворца, ему по состоянию на сегодня ничего не известно.
Данными предприятиями я не работал, потому что в основном это сейчас на рынке реставрации у нас на полуострове много новых компаний. Никаких характеризаций я этим предприятиям пока дать не могу.
Вот в связи с этим мы задали и такой вопрос. Ну вот как он оценивает, да, тот факт, что такими объектами будут заниматься компании, о которых, в принципе, по состоянию на сейчас ничего не известно? Есть ли в этом риск, учитывая специфику объектов?
У нас, как и во всем мире, существует система контроля за проведением ремонтно-реставрационных работ. В первую очередь, это наличие лицензии и разрешений на данные виды работ. И, конечно, со стороны, конечно, никаких людей, никакие предприятия, у которых нет опыта работы и нет лицензии на данные виды работ, как бы просто не допустится. Лицензия у нас является документом, который как бы разрешает проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия. Ну, о качестве, судить о качестве можно только смотря на те работы, которые уже сделаны. О объектах, на которых работали данные предприятия, информации у меня на сегодняшний день нету.
Шукри Халилов считает, что критика в адрес проекта реставрационных работ – это нормально, однако пока, по его мнению, еще нечего критиковать.
Критика – это всегда хорошо, потому что там, где есть критика, там даже если есть какие-то недочетки, то в дальнейшем, благодаря критике, лучше получается. Но основным, конечно, показателем любой работы является ее конечный результат, особенно в реставрации или какой-то этап работы, что пока на сегодняшний день я вижу только начало работы, как любые работы, и реставрация особенно первая стадия, то есть это очистка, выявление первоначальных элементов объекта, которые необходимо сохранить, являются основными работами, которые, в общем-то, сейчас за это время, декабрь, январь месяц, и проводятся на данном объекте. А судить о качестве, я думаю, что можно будет после выполнения данного предприятия какого-то начального этапа. Другое, что у нас есть авторский надзор и технический надзор на объектах культурного наследия, которые являются специалистами, людьми, которые должны не только смотреть за ходом работ, но и направлять и контролировать данные работы в соответствии с той проектной документацией, которая там разработана.
Напомню, что перед эфиром мы пообщались с архитектором-реставратором из Крыма Шукри Халиловым, который входил в состав экспертной комиссии, осуществлявшей историко-культурную экспертизу документации по сохранению объектов Ханского дворца в 2019 году. И он, в частности, уверяет, что на данный момент в Крыму вот тот надзор, о котором он упоминал, осуществляется. Это может гарантировать, да, ход работ, скажем так, на определенном уровне.
В Министерстве культуры Республики Крым работает специальная служба заказчика, где находятся специалисты, это инженера и архитекторы, которые проводят технический надзор. Но авторский надзор обычно производят авторы надзора. Это архитекторы, которые разрабатывали данную документацию. К документации у меня нет никаких претензий, потому что на научно-методических советах, которые проходили в Министерстве культуры Республики Крым, рассматривалась концепция и основные проекты решения по реставрации тех объектов, о которых вы говорите, и было зачитано также заключение историко-культурной экспертизы, которая одобряет данную документацию и рекомендует ее к производству работ. Мы ознакомливались с ними. Это проект реставрации с сохранением, конечно, всех аудитических элементов, с сохранением технологии первоначальной и с сохранением тех элементов, которые сохранились до наших дней. Но это как бы общие фразы, которые касаются любого проекта реставрации. Не обидно. Понятно, что любая документация, которая разрабатывается для объекта культурного наследия, должна проходить историко-культурную экспертизу и зачастую даже, может быть, и не одну, а несколько этапов разработки, потому что вы понимаете, что на стадии проектирования принимаются основные критерии сохранения объекта и именно то, как это будет проделано.
Шукри Халилов согласен с тем, что объекты Ханского дворца являются непростыми объектами для проведения реставрационных работ.
Очень сложный объект, потому что, во-первых, разновременная постройка, различные строительные периоды, синтез различных архитектур, которые все это собралось на территории Бахчисарайского дворца, многочисленные ремонтно-реставрационные работы, проведенные в разное время и проведенные, конечно, на совершенно разных периодах, на совершенно с разным качеством. Это на сегодняшний день, в общем-то, дает право говорить о том, что для того, чтобы выполнить хорошую научную реставрацию, нужно время и надо очень большое вложение больших сил. Мне очень хочется верить, что на основании тех тендеров, которые сегодня ведутся на данных объектах, что будут работать те предприятия, которые смогут справиться с теми задачами, которые их ставят. Ну, а для того, чтобы это было в самом деле так, сегодня создана довольно-таки сильная служба заказчика, которая будет контролировать ход ведения данных работ. Здесь самое главное не торопиться и, конечно, сделать правильный выбор с подрядными организациями.
Ну и последний наш вопрос в разговоре с Шукри Халиловым, архитектором-реставратором из Крыма. Он касался того, с чем связаны вообще вот те проблемы, которые возникли при так называемых реставрационных работах на территории Ханского дворца, начиная с 16 года, да, как сначала появились подрядчики, потом подрядчики пропали, долгое время не могли найти новых подрядчиков. И мы спросили его мнение о том, влияют ли санкции на ход реставрационных работ в Ханском дворце.
Я могу сказать свое мнение. Санкции, конечно, влияют. Ведь в любом случае использование мировых, в общем-то, образцов реставрации, той технологии, по которой сегодня работают там во Франции, в Италии, в Германии, в общем-то, это, конечно, передовые методы, которые хотелось бы использовать сегодня, и мы можем их использовать, но санкции, конечно, мешают.
Напомню, что это был архитектор-реставратор из Крыма Шукри Халилов, который входил в состав экспертной комиссии, осуществлявшей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации по объектам Ханского дворца в 2019 году. Мы спросили его, в частности, о том, известно ли ему что-либо о тех новых компаниях, которые были назначены подрядчиками по так называемой реставрации таких объектов, как Ханская мечеть на территории Ханского дворца в Бахчисарае, а также компании, которая будет реставрировать баню Сарыгюзель и надгробную ротонду. Но вот архитектор-реставратор из Крыма сказал нам о том, что он об этих компаниях ничего не знает. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Радио Крым Реалии 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы отталкиваемся от новостей, которые связаны с так называемой реставрацией объектов Ханского дворца в Бахчисарае. Глава Крыма Сергей Аксенов определил подрядчиков для реставрации Ханской мечети и еще двух объектов на территории музея-заповедника. Обе компании из России на реставрацию им выделят в общей сложности более 100 миллионов рублей. К нам присоединяется в эфир крымский активист Эдем Дудаков. Эдем Ага, добрый вечер.
Добрый.
Вот, во-первых, корректно ли говорить, что Большая Ханская мечеть и, например, баня Сарагузель – это старейшие постройки комплекса, насколько я правильно понимаю, и известно ли вам что-то о тех компаниях, которые теперь этими объектами будут заниматься?
Ну, о компаниях абсолютно ничего не известно. Достаточно сказать, что одна из них имеет его 10, среднеспичечный состав рабочих, 10 человек. Это «Строй мир реконструкции». Вот об этом можно и судить. И основная деятельность этой компании – строительство жилья. Я слышал разговор ваш с Укрепием о том, что есть лицензии, но вот я хочу сказать, что это не совсем лицензия, это СРО, российский вариант лицензии. И купить это СРО можно, если имеешь деньги, очень просто. Именно купить, как я хочу повторить, чтобы все понимали, как это делается, как получают вот фирмы, которые потом делают вот такие реставрации, как прошли на Ханском дворце. Я имею в виду Большой Ханской мечети, с кровлей этой мечети. Вот это проблема. Я слышал разговор Шукри Халилова, и я понимаю, он немножко опасается, хотя я точно знаю, что он выражал очень большое недовольство реставрационными работами в Большой Ханской мечети в части замены черепицы и выступал на этих закрытых совещаниях против этого. Но, наверное, он не все может сказать, потому что когда он говорит, что в Крыму не осталось фирм, которые могли бы эту реставрационную работу сделать, я бы назвал это несколько по-другому. Я бы сказал, что эти фирмы уничтожены. Филиалы Укрнеи реставрации в Крыму была очень мощная структура, она была уничтожена после 2014 года. До этого все реставрационные работы вела, основные реставрационные работы на Ханском, в Ханском дворце вела именно эта компания. И она имела очень большой опыт. Она имела большой научный потенциал, большие научные исследования, которые остались еще от Кустовой, от Лопушинской. Поэтому, когда мы говорим сегодня о неких московских фирмах, которые никогда не работали вот в этом средиземноморской архитектурной среде, мне всегда это вызывает большое беспокойство. Нельзя переехать с Москвы и реставрировать Крыму, точно так же, как нельзя с Крыма выехать и реставрировать в Москве просто так, какой-то фирме. Для этого нужен большой опыт работы именно в этой архитектурной среде. Вот он сказал там о мировом опыте. Да, мировой опыт как раз-таки вот это и поддерживает, что люди, которые много лет работают в определенной архитектурной среде, они имеют преимущество при, так сказать, проведении тендера. Это главный аргумент в этих работах. А так, мне сейчас сказать, из того, что я сейчас вижу, мне это очень сильно беспокоит. Меня беспокоит и конюшенный корпус. Непонятно, они натянули там какие-то современные латексные мембранные материалы. Как они будут крепить черепицу? Или они опять пойдут этим легким путем и покроют это все черепицей, привезенной из Испании? Если это произойдет, то мы вообще потеряем Ханский дворец.
Эдем Ага, вот в разговоре с нами Шукри Халилов, он выражал большую надежду на то, что в Крыму существует система надзора, которая вот не позволит якобы, да, уничтожить, скажем так, объекты ханского дворца. Есть ли доверие у вас, возможно, у кого-то из ваших коллег, кто тоже следит за судьбой ханского дворца или других объектов культурного наследия, к этой системе надзора? Действительно ли они, представители этих органов, контролируют то, что происходит на территории объектов?
Эти самые органы уже позволили случиться тому, что случилось на Большой ханской мечети, с ее кровлей, с ее фресками, вообще с технологией, как они начали реставрировать это шапкозакидательство, ура, на зиму глядя, снесли, затянули пленочку и пошли реставрировать, заменяя все и вся. Вот мне сказали, что вот я в вашем разговоре слышал такой момент, что ну вот в Крыму не осталось сейчас реставрационных работ, и, конечно, хотелось бы, чтобы реставрация была так же, как это делалось в Италии и в других местах. А я скажу, примеров, когда делают отличную реставрацию в России, есть. Это церковь в Кишах. По всей России ищут лес, соответствующей смоленитости, соответствующую обработку проводят. То есть, когда это касается культурного наследия, скажем, своего, то туда идут специальные, специализированные именно реставрационные компании. Когда это касается, будем так говорить, не наших или тех, для кого сойдет и так, тогда в тендерах участвуют все, кто хочет заработать на этом деньги. И кто имеет связи. Вот на этом, это мое, возможно, сугубо личное убеждение такое, но я думаю, что это так есть на самом деле, потому что ни одна чисто реставрационная фирма не вошла в Крым. Единственное, кто на гаремном корпусе, это акционерное общество реставрационной компании. Я не знаю, конечно, эту фирму тоже, но то, что здесь существует слово «реставрация» и в основных видах работ указаны спецработы, ну, какая-то надежда. Возможно, это профессионалы хотя бы. Хотя все равно они в нашей среде не работали, но я думаю, в этом случае, может быть, они как-то привлекут на субподряд тех людей, которые в этой среде работали. Возможно, привлекут каких-то турецких специалистов. Я не знаю. Если пойдут они таким путем, то это что-то из этого выйдет. Если они пройдут таким путем, как приезжают с Москвы, мы там строим многоэтажные дома, мы лучше вас знаем, как это все делать, тогда мы получим еще один вариант Большой ханской мечети, вот такой вот безликой, напоминающий там, я не знаю, какой-то дворец, дом культуры в каком-то сельском клубе, в сельском поселении, не более того.
А как вы считаете, может ли вот эта проблема с реставрацией, в частности, объектов ханского дворца, быть связана не столько с тем, что, ну, скажем так, не хотят реставрировать должным образом ханский дворец, а тем, что просто нет желающих, да, вот какие-то крупные профессиональные профильные компании из России не берутся за этот объект, потому что он находится в Крыму?
Есть, конечно, такое тоже предположение, но если бы они хотели бы, тот же самый Аксенов, о котором сегодня много говорили, если бы они хотели бы, они бы взяли бы специалистов с филиала «Укол» НИИ реставрации, который был в Симферополе, и дали бы возможность этой фирме раскрутиться, не похоронили бы ее в 2014 году, а именно помогли бы встать, возможно, в какие-то, преодолеть вот эти трудности переходного периода и начать реставрацию ханского дворца. Шукри Халилов долгое время работал в этой фирме. Я его прекрасно знаю. Это очень хороший специалист, кстати. Может быть, не боец, но специалист очень хороший. Поэтому это для меня он большой авторитет в этом плане, в плане реставрации. Но, к сожалению, вот он не смог отстоять свои убеждения вот перед наплывом вот этого вот, скажем так, заморского строительного бума.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Эдем Дудаков, крымский активист. Отмечу, что с Шукри Халиловым, с которому Эдем Дудаков апеллировал, мы пообщались перед эфиром. Это архитектор-реставратор из Крыма, который входил в состав экспертной комиссии, осуществляющую историко-культурную экспертизу документации по сохранению объектов Ханского дворца в 2019 году. Эдем Дудаков – это человек, который на протяжении уже длительного времени следит за ходом так называемых реставрационных работ в Ханском дворце. Неоднократно он указывал на то, что на территории, на тех объектах, где проводятся реставрационные объекты, происходят не до конца понятные, да, вот в рамках таких реставрационных работ вещи. Те наши слушатели, которые слушают и смотрят нашу трансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии», они видели, мы показывали видео. На этом видео видна черепица, о которой упоминал Эдем Дудаков. Мы рассказывали об этом в нашем эфире, и на сайте «Крым Реалии» вы могли найти эту информацию, что много было таких, скажем, заявлений критических, связанных с тем, что сняли старую кровлю с объектов Ханского дворца и, скажем так, установили новую, и это вызвало большое возмущение в профессиональных кругах, но объясняли и подрядчики, и администрация музея-заповедника, якобы так было надо. Но вот о чем я еще хотела успеть вам сказать, отдельно отмечу, что, безусловно, у администрации музея-заповедника есть возможность отреагировать на замечания, если они захотят. Мы следим всегда за теми публичными какими-то заявлениями, которые появляются со стороны музея-заповедника относительно хода реставрационных работ. Я хотела упомянуть еще по поводу компании «Меандр», которая была одним из подрядчиков реставрационных работ на объектах Ханского дворца. Стоит отметить, что вот эта компания из Санкт-Петербурга, как я уже говорила, она в какое-то время получила в Крыму целый перечень подрядов на реконструкцию или реставрацию объектов культурного наследия на полуострове, и ряд этих объектов оказались проблемными. Но вот о чем стоит сказать, что осенью 2020 года стало известно о том, что гендиректор компании «Меандр» Елена Завадская и владелец этой компании Евгений Ярмаш являются фигурантами уголовного дела о хищении. Причем дело это касается, к Крыму никакого отношения не имеет, оно касается работ по реконструкции Петербургской консерватории. С сентября прошлого года руководство компании «Меандр» находится под стражей. А в начале февраля этого года стало известно о том, что подконтрольное России Министерство культуры Крыма обратилось в суд с иском о взыскании более 18 миллионов рублей с компанией «Меандр», которая реставрировала, в частности, Воронцовский дворец в Алупке. Правительство Крыма расторгло контракт с «Меандром» по этому объекту летом прошлого года. Мы делали об этом программу «Радио Крым Реалии». Интересно то, что еще задолго до того момента, когда расторгли этот контракт, было известно о том, что ход реставрационных работ в Воронцовском дворце довольно-таки проблематичный. В частности, за год до расторжения непосредственно уже контракта с «Меандром» ряд СМИ, в частности, «Крым Реалии», сообщали о том, что вот сильный ветер сорвал временную крышу в Воронцовском дворце, в результате чего ливень затопил часть комнат. То есть были вопросы к тому, как вот эта временная крыша была установлена, и как же так получается, что якобы опытный подрядчик допустил такую ситуацию. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии» в нашем чате под YouTube-трансляцией. Я попросила вас, вот задала вам такой вопрос, какие реставрации, реконструкции в Крыму считаете успешными за последние годы? Не совсем здесь конструктивная дискуссия, я вижу, но тем не менее, вот, например, упоминают ситуацию с реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. Эту реконструкцию осуществляла компания «Баварский дом». В то же время мы упоминали о компании под названием «Меандр», которая вот на протяжении какого-то периода получила несколько довольно-таки больших объектов под реконструкцию, реставрацию в Крыму. И вот в скором времени, точнее, во второй половине прошлого года оказалось, что к этой компании есть претензии далеко не только в Крыму, но и в России. И вот по делу о хищении в рамках реконструкции Петербургской консерватории сейчас под стражей находится руководство этой компании-подрядчика. Напомню, что Украина считает незаконными работы, которые Россия проводит на объектах культурного наследия в Крыму. В частности, частности, это касается музея-заповедника Херсонес-Таврический, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом тоже неоднократно мы рассказывали в наших эфирах. На момент начала аннексии Крыма России ханский дворец в Бахчисарае, который сегодня такой объект, да, главная тема нашего эфира, этот ханский дворец был кандидатом на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Киев неоднократно заявлял, что те работы, которые Россия проводит, начиная с 16 года на объектах ханского дворца, могут навредить объекту культурного наследия. В 2018 году Управление национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе открыло уголовное производство в связи с теми работами, которые проводятся на объектах ханского дворца в Бахчисарае. Украинское следствие считает такие работы мероприятиями, которые попадают под статью об уничтожении или порче памятников истории или культуры. В январе первая замминистра иностранных дел Украины Эминет Джепар сообщила о том, что исполнительный совет ЮНЕСКО в 12-й раз принял решение о проведении мониторинга ситуации в Крыму. Стоит отметить, что вот в октябре прошлого года гендиректор ЮНЕСКО в своем докладе отметил, что ситуация в Крыму и Севастополе ухудшилась. К нам присоединяется в эфир Александр Малышев, это старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Академии наук Украины, кандидат юридических наук. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена.
Что нужно знать тем компаниям, которые решаются на реставрационные работы или на реконструкцию объектов культурного наследия Украины в Крыму?
Ну, эти компании нужно предупредить, что они нарушают и законодательство Украины, действующее на территории Крыма, потому что Крым – это территория Украины, ну и, собственно, нарушают международное право, ну, как они, так и российское государство, оккупировавшее территорию Крыма. Ну и, соответственно, Украина и международное сообщество вполне могут применять по отношению к ним те или иные меры воздействия в виде санкций. Ну, а Украина еще и расследует это все как, собственно, преступление, потому что эти работы незаконны.
Делается ли что-то для того, чтобы привлечь такие компании к ответственности? Как вообще тут может выглядеть, ну, скажем так, работа государства Украина?
Украина, вне всякого сомнения, должна документировать эти все вещи и доводить это до сведения международных организаций, что, собственно, и делается. ЮНЕСКО мониторит ситуацию в Крыму, указывать на эти все нарушения, совершенствовать свое законодательство, потому что, ну, хотя вот прокуратура Крыма расследует это уголовное дело, но если посмотреть вот статью об уничтожении памятников и культуры, там санкции достаточно невелики, и нам нужно еще и свое законодательство улучшить. Ну и, собственно говоря, Украина должна ставить вопрос глобально, потому что это действительно крымский прецедент, он не имеет никаких аналогов, но он прецедент, но он не должен стать прецедентом. Такое не должно никогда повториться. И, собственно, нужно говорить о усовершенствовании международного права. У нас есть Гаагская конвенция 1954 года, есть второй протокол к ней, и можно видеть, как развивается международное право в этой сфере. Потому что сначала просто как бы речь шла о том, чтобы оккупанты не хозяйничали на оккупированной территории, как хотели, без конкретизации там каких-то конкретных вопросов, чтобы там сильно не стреляли там по памятникам культуры. Потом второй протокол, он уже достаточно подробно регулирует, что все модификации, все вот такие вот работы, они должны осуществляться только в крайней ситуации и с обязательным уважением прав, собственно, компетентных властей, ну, то есть в данном случае украинской власти, в тесном сотрудничестве, координации с нами, даже если такие работы необходимы, в общем-то, их проводить, только по согласованию и в тесной координации с украинской стороной. Но, собственно говоря, и второй протокол, он, мне кажется, все-таки еще уже в свете вот этого, вот того, что происходит в Крыму, нужно уже пересматривать и эти подходы, потому что действительно реставрация, когда вандализм маскируется вот так вот под реставрацию, вот такого вот, пожалуй, еще не было. Так или иначе, ну, исходили из того, что такие действия неприемлемы, но никто не мог, наверное, и представить, что вот такое будет. А сейчас вот реставрация, она стала инструментом уже гибридной войны, и вот такой вот используется прежде всего в идеологических целях, и уничтожается самобытная культура при этом народа. Если раньше это делали как-то более открыто, откровенно, то сейчас вот это все вот как-то так вот обставляют вот такими вот циничными схемами. Поэтому, вне всякого сомнения, Украина должна поднимать этот вопрос шире, и чтобы просто международное сообщество сделало какие-то выводы из того, что происходит, чтобы это больше не повторилось.
Я у вас еще хотела успеть спросить по поводу того, какие реальные рычаги влияния на ситуацию в Крыму сейчас есть или могут быть разработаны, потому что вот с одной стороны мы знаем, что доступа в Крым у Украины на данный момент нет, с другой стороны мы также знаем, что международные организации, например, агентства в структуре ООН, они не могут попасть в Крым исключительно по той причине, потому что Россия требует от них по факту попасть в Крым с территории России, конечно, никакая международная организация на это не согласится, признать Крым частью России. Исходя из этого, возникает вопрос, вот как сделать так, чтобы как-то продвинуться вперед в этом вопросе?
Санкции, усиление санкций – единственная возможность, потому что, ну, есть Россия, считает Крым своей территорией и будет, ну, готова там, значит, охранять его любыми, значит, средствами, в том числе были заявления, что даже готовы использовать ядерное оружие. Конечно, при таких условиях вот как-то силой попасть на территорию Крыма и к чему-то их принудить нельзя. Но санкции, как вы видите, работают. Ну, даже вот ваши гости сегодня это отмечали, потому что действительно видно, что те фирмы, которые привлекаются вот к реставрационным работам, ну, это явно не топовые там организации реставрационные в России, потому что очевидно, что организация с авторитетом, с именем, с традициями, она не будет жертвовать репутацией вот так вот под дулом автомата, проводя вот эти работы, так называемые реставрационные. Ну и так или иначе это все работает, но нужно, конечно же, больше этот вопрос педалировать на международном уровне, больше давать информации, чтобы усиливались эти санкции и чтобы страдали не только там реставрационные организации конкретные, те, кто конкретно, а страдала экономика России в первую очередь. И собственно, чтобы оккупанты платили цену за вот свои эти злодеяния.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Малышев, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины. Мы поговорили, в частности, о том, какие есть возможности у Украины повлиять на ситуацию и вообще, что нарушают те компании, которые соглашаются на работу на территории аннексированного Крыма, да, подсанкционного в связи с ситуацией, которая сложилась в 2014 году. Что касается санкций, тут можно напомнить о том, что весной прошлого года президент Украины Владимир Зеленский согласовал введение санкций в отношении ряда физических, юридических лиц, как российских, так и крымских, под контролем России, которые причастны к незаконным археологическим работам на территории Крыма. Крымские археологи или же те организации, которые российские фигурировали в этом списке, они вот заявляют, якобы эти санкции никакого влияния на их деятельность не имеют, но тем не менее, то есть какая-то работа в этом направлении со стороны государства Украины ведется. Напомню, что сегодня в нашем эфире мы отталкивались от сообщения, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов согласовал новых подрядчиков, которые будут заниматься реставрационными работами в ханской мечети в Бахчисарае, а также компания, которая будет осуществлять реставрацию бани Сарыгюзель и надгробной ротонды. В общей сложности эти компании из России получат около 100 миллионов рублей на такие реставрационные работы. Обсуждали мы сегодня, насколько вообще, ну, насколько это вызывает, не вызывает сомнения, то, что компании, которые нанимаются для таких, для работы на таком объекте, как Ханский дворец в Бахчисарае, что у них нет ни сайта своего, ни связаться с ними нельзя, и вообще, в принципе, информация, которую о них можно найти, это просто информация в интернете, никто даже на телефоны не отвечает. Мы будем и дальше следить за ситуацией. Спасибо всем, кто с нами был. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь, до свидания.